Добрый день. Сегодня у нас в гостях необычный гость. Он связан с хоровым пением. Борис Игоревич Тараканов. Здравствуйте.
Добрый день.
Он является художественным руководителем, главным дирижером академического хора метрополитена и академического большого хора Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Вот такое замечательное название, которое я с трудом даже выговорил. Вы начали свой творческий путь несколько необычно. Вот вы были экспертом банка. Вообще вы числитесь даже в интернете как необычный человек. Писатель, музыкант, дирижер, деятель российского музыкального интернета. Вот вы в 2012 году, до 2012 года, были ведущим экспертом Центрального банка Российской Федерации. И где-то занимались там хором этого банка. Что у вас изменилось в жизни, что вы вдруг из серьезных таких вот людей, связанных с экономикой, стали хоровым дирижером?
Ну, дело в том, что когда я пришел из армии, я принялся доучиваться в Государственном университете управления. Это мое первое образование. И направление это было организация управления предприятием. Соответственно, там была и экономика, там было и управление, и психология. Вот. И потом, как бы по специальности, я попал сначала, был такой... Сначала всесоюзный, потом всероссийский научно-технический информационный центр. Это куда стекали все диссертации, все отчеты о НИРах. Вот. Но потом эта организация, к сожалению, распалась в 90-х. Это, я считаю, большая потеря как бы, для научного потенциала страны. Вот. Тогда я уже перешел в Центральный банк, в Департамент информационных систем. То есть это не было чистой экономикой. Это был, как бы я был чиновником по управлению... разработчиками информационных систем для Центрального банка, вообще как бы для банковской системы. Поэтому, когда в различных интервью меня спрашивали, чем ты занимаешься в Центробанке, я отвечал, что я не влияю на курс доллара. Был такой вот ответ. Еще в армии я тогда заразился хоровой музыкой очень необычным способом, когда к нам, скажем так, в досуговую комнату, тогда называлась Ленинской, сейчас называется досуговой, попал двойной винил оперы Рыбникова «Юнона Авось», где церковные песнопения исполнялись, в общем-то, близко к оригиналу. И исполнялись на уровне государственного хора имени Свешникова, тогда еще под управлением Агафоникова. Конечно, это был высший пилотаж с точки зрения как будто именно хорового звучания. Все это было внедрено в тогда как бы в рок-музыку, которая тогда увлекалась, но, я думаю, все через это прошли. Вот. Но не сколько осталось как бы рок-составляющей от этой оперы, сколько вот эта хоровая и именно с духовной музыкой. Тогда вот как бы пошло увлечение.
То есть вас это зацепило как-то?
Да, зацепило вот именно с точки зрения как бы хора. Угу. Вот. И когда уже вернулся из армии, то моя одноклассница, которая окончила, когда называлось училище Октябрьской революции, сейчас называется Институт имени Шнитке, дежурство хоровое отделение, она была хормейстером как раз вот в хоре химического вуза. Тогда он назывался Московский химико-технологический институт МХТИ. Да. Это потом уже все стали как бы университетами называться. Тогда хором руководил, ну, я считаю, выдающийся дирижер, это Сергей Владимирович Строкин, это знаток и церковной музыки, знаток вообще вот хорового дела, который работал над качеством, над натуральным строем, и, собственно, он как бы меня добил окончательно с точки зрения внедрения в хоровое дело. И дальше как бы шли годы, я... уже докончил университет управления, и мне очень как-то не хотелось бросать учебу. И вот тогда, когда вот был выбор, куда пойти учиться дальше, продолжать как бы образование, я вдруг понял, что я хочу учиться на хорового дирижера. Вот. И взвесив как бы свои способности, возможности, я выбрал кафедру хорового дирижирования Московского университета культуры. Дело в том, что в том году кафедра получила консерваторскую лицензию, и фактически у нас в консерватории были идентичные программы.
А в каком году?
Это был 96-й год. Вру, 93-й год. В 93-м я окончил.
Середина 90-х.
Да, университет управления, и в тот же год я поступил на дирхор университета культуры. И к нам приезжали преподаватели из консерватории, приезжал Тевлин, вот у меня, скажем, экзамен по фортепиано принимал Башкиров, профессор знаменитый. Вот, то есть это было такое очень хорошее межвузовское взаимодействие. И я вот помню, что у нас был очень хорошо мотивированный курс. Это потом 100% люди остались в специальности. Никто потом не пошел работать ни в недвижимость, ни в финансы, ни в бухгалтерию, как часто бывает, а все, в общем-то, остались в хоровом деле. Ну и далее случились обстоятельства, благодаря которым Сергей Строкин ушел в монастырь, и мне просто пришлось возглавить вот этот как бы оставшийся осиротевший хор.
Это уже 2000-е годы.
Это был 2004
год. Мне кажется, хору повезло, потому что, имея не только музыкальное образование уже к тому времени и некий опыт дирижирования, вы еще обладали колоссальными организационными способностями. А для хора и организации его жизни это...
Я не скажу, что колоссальными, но они мне очень пригодились. Вот это как бы стык двух образований, двух направлений. Плюс еще, конечно, не так давно прошедшая армия, потому что дала как бы возможность какой-то дисциплины и, скажем так, решения конфликтных ситуаций, которые там, безусловно, неизбежны. И хор, как любой коллектив, конечно, он порождает какие-то конфликтные истории, но сейчас вот на данном этапе удалось довести коллектив до того состояния, когда вот, слава богу, нет ни конфликтов, слава богу, нет конфликтных людей, то есть остались ровные, хорошие, позитивные люди, которые приходят после работы и делают хор.
Вот вы знаете, когда-то Гоголь сказал, что Пушкин, он слышал от Пушкина такую фразу, что государство он сравнивал с хором. И главное, чтобы был хороший капельмейстер, который умеет им руководить, и что задача капельмейстера, чтобы вот это государство или этот хор пело слаженно, хорошо и красиво, чтобы все было... И Гоголь-то еще сказал, какой великий гений Пушкин, как хорошо он понимал значение великих истин. Правда ли это, что хор – это прообраз, скажем, некой жизненной системы?
Я бы сказал так, что Пушкину это приписывают, и похоже на правду. Но сам Пушкин взял это из античной истории, которая тогда была в моде, потому что хоровое пение, скажем, в Древней Греции, это было основой основ. То есть даже в греческом языке есть слово «ахаремус», то есть человек, не умеющий петь в хоре. То есть если человек не умеет петь в хоре, он, в принципе, становится как бы изгоем общества.
То есть он не впишется в общество?
Он не впишется, если он не вписывается в хор, значит, он не вписывается в коллективный труд, вообще в какую-то коллективную деятельность. Дело в том, что вот в тот период античной Греции был просто культ хора, и умение петь в хоре – это было показателем того, что человек, скажем, может быть принят в общество. В России, интересный тоже момент, как мы знаем, что вот сейчас в некоторых деревнях, да, вот мы видим иногда действующие храмы, иногда, к сожалению, уже разрушенные, но если мы, скажем, попадем на эту территорию, мы видим, что клирос верхний хора, рассчитаны человек на 100 как минимум. Хотя, казалось бы, что это была небольшая деревня, небольшая вотчина. То есть это говорит о том, что...
Очень интересно то, что вы сказали.
Да, то, что
хор был главным.
Хор был главным. И то есть это село, да, это деревня. Ну, по-моему, если есть храм, то это, кажется, называется деревня, да?
Или село? Наоборот, село.
Село, да. Что это село позволяло себе в хор поставить 100 человек. 100 человек, этих крестьян.
То есть пели практически все.
Пели практически все. То есть также вот это пение в хоре, в церковном хоре, я подчеркиваю. Это было неким показателем, ну, как сейчас говорят, крутизны. Да, то есть это то, когда уже человек был достоин уважения, что он поет в церковном хоре. Вот. А поскольку наши предки ничего не делали зря, никто бы зря не построил такой, скажем, храм, где клирос был бы рассчитан на такое количество людей.
А считаете ли вы, что для воспитания вообще человека преподавание хорового искусства и вообще пение в хоре необходимо все-таки со школьной скамьи?
Вы знаете, чем раньше, тем лучше. Вот я помню как бы свое детство. Возможно, вот вы в вашем детстве, думаю, тоже это было, потому
было.
Что мы
у
потеряли
нас хоровое пение.
Начиная с детского сада. Мы уже пели хором. Мы обожали эти музыкальные занятия, потому что нас тогда еще нельзя было назвать хором детского сада, но мы пели коллективно, мы пели эти песенки из мультфильмов. Мы пели что-то идеологическое, безусловно, потому что таковы были правила игры на поле музыки. Вот. Но мы пели коллективно. Уже как бы попав в музыкальный школу и школу общеобразовательную, там уже стал вопрос какого-то двуголосия для начала, то есть это уже были задатки хорового пения. То есть, скажем, хоровое пение в школе, вот лично для меня, не было неожиданностью. Это был органичный переход просто от одного как бы состояния коллективного музицирования в коллективное пение. К сожалению, в период перестройки, и уже не говоря о 90-х годах, мы чуть было не потеряли хорового искусства вообще. То есть ему был присвоен такой как бы утилитарный статус.
Да, какая-то... Ну, что
ну
ли,
да, что-то атавизм.
Провинциальное вот, да. Что-то такое, да, уже да. Устаревшее.
Да, и, то есть это, как, скажем, в тот период, например, фактически под такой негласный запрет попала музыка Пахмутовой. Да, мы сейчас не берем как бы песни, которые обслуживали строй, да, в свое время, а действительно хорошие, скажем, хорошие композиторские песенные работы, они были под негласным запретом. И когда, скажем, какой-то исполнитель приносил на радио хорошую песню, пел, говорит, что все потрясающе, вот зубы сводит, как хорошо, кто автор, он говорит, Пахмутова. Тут же давали запрет, негласный запрет на эту композицию. То есть я почему как бы даю такое сравнение? То есть хоровое искусство, как и качественный композиторский труд, они были, в общем-то, вынесены за скобки. То есть их чуть было не сбросили с корабля современности, как писал Маяковский. И, в общем-то, чудом удалось сохранить в то время любительские хоры. Ну, когда, скажем, это вот сейчас уже стало престижно петь в хоре. И я сейчас вернусь вот к этому моменту. А тогда это считалось, что ты что, в хоре поешь? Вот. И
тем не менее,
да, это
пенсионер, что ли?
Все-таки удалось удержать. И вот сейчас мы, слава богу, мы преодолели вот эту демографическую яму, потому что, скажем, в любительские хоры не шли мужские голоса. Это очень было как бы тяжело с мужскими голосами. Это приходилось буквально вот с помойки, образно выражаясь, набирать ребят и что-то из них делать. Сейчас абсолютно другое направление, то есть вектор поменялся кардинально. И я практически каждую репетицию, скажем, в хоре РХТУ, я прослушиваю новых молодых ребят. Угу. То есть люди начали думать о душе. Главное, что молодые люди начали думать о душе.
пока все трещины зальют свирепые потопа воды, подвинут вас и понесут всю вашу братью ураганы из океана в океаны.
Философские основы, знаете, как говорил Роман Ильич Державин в своем рассуждении о лирической поэзии, первый музыкальный эстетический трактат в России, писал о том, что глаз, голос или пение появилось раньше, чем слово. Понимаете, да? То есть сейчас говорят, сначала надо научить ребенка писать или читать, а петь никак не нужно. Так нет, он писал, что пение родилось вместе с человеком. Прежде нежели лепетал, подавал он голосы. Вот у Державина есть такая фраза. Хор – это глаз целой вселенной, говорил Державин. То есть научить петь – это значит важнее, чем даже научить потом писать или говорить, как считалось раньше.
Вы знаете, как мы знаем, что Библия начинается с фразы, что вначале было слово.
Совершенно верно.
Но сначала утверждают, что это слово было пропето.
Вернее, сначала был звук, как пишет Державин. Еще не было слова, но был звук. Прежде нежели лепетал, подавал он голосы.
Это уже в человеческой природе. Я сейчас просто немножко вот обращаюсь как бы к сотворению мира. Да? Вначале было слово. Так вот это слово, как считает богослов, оно было пропето. Соответственно, человек, когда рождается, он поет. Да? Сначала он кричит, когда он испытывает дискомфорт. А когда ребенку комфортно, он просто от полноты жизни издает некие, я скажем, атональные какие-то. Да, это безусловно, это сравнимо с пением. Вот. И ясно, что как бы слово как элемент текста, элемент коммуникации, оно, естественно, возникает позже в человеческой жизни. Вот. Но то, что, скажем так, он именно певческим режимом выражает какие-то свои эмоции, эмоции именно позитивные, потому что, скажем, негативные эмоции он выражает плачем. А если, скажем, это какое-то гуление, если это просто некий такой набор как бы звуков, достаточно как бы приятный для уха, это, безусловно, сравнимо с пением. Потом, конечно, рождаясь, мы начинаем петь.
В хоре, в церкви все поется, ничего не просто так не произойдет. Даже часы, когда читают, их
читают
на распев. Скажите, ведь вы же тоже были близки к церковному пению. Так или иначе, вы связаны с синодальным хором. Вы контактируете со многими, выступаете часто с вашим хором, с духовными песнопениями. Что вас связывает с этим?
Ну, вы знаете, я не был близок, я сейчас близок к церковному пению. Я его очень люблю. И, скажем, это некий элемент жизни моей и жизни хора. Например, вот у хора РХТУ традиция, что мы каждый год поем пасхальную службу. Традиция эта образовалась еще, когда, собственно, хор возник. Возник он в 1898 году. Дело в том, что РХТУ Менделеева, он перерос из императорского промышленного училища. А в те времена в любом учебном заведении Российской империи духовно образующим элементом, точнее, было два духовно образующих элемента. Это была домовая церковь, обязательно домовый храм при институте, при учебном заведении, и обязательно хор. Хор воспитанников. Тогда не было понятия студентов, больше называли воспитанниками. Так вот, хор воспитанников и преподавателей уже существовал тогда. То есть, ну, это, скажем так, если говорить современным языком, без этих двух моментов учебное заведение не получило бы аккредитацию, как сейчас говорят. То есть, домовой храм и хор обязаны были существовать, как некий такой духовный центр учебного заведения. Так вот, хор тогда под управлением, ну, разных дирижеров, разные были руководители. Где-то около года с этим хором в начале 20 века, да, успел поработать Павел Чесноков. И хор этот пел иногда на службах в 21-главом соборе Александра Невского, который стоял напротив этого промышленного училища на Миусской площади. К сожалению, в известные годы его разрушили. Он долго стоял бесхозным, он как бы и радовал взгляд как бы изяществом архитектуры, и при этом внушал ужас мерзостью запустения, до которого довели этот собор. Вот. Потом его долго очень разрушали, потому что цемент был замешан на яичных белках, и это просто были взрывные работы, от которых даже пострадали близлежащие дома, то есть там трещины пошли в стенах и фундаменте. Вот сейчас на этом месте такой безликий дворец пионеров был построен. Ну, стоит памятный знак о том, что был такой храм. Так вот, хор пел иногда на службах в этом храме. И уже где-то в 90-е годы мы возродили эту традицию, и пасхальную службу хором мы обязательно поем в различных храмах Подмосковья. Мы, конечно, выбираем храмы побольше, потому что у нас хор большой, на службу обычно приезжает около 100 человек. Это сейчас, к сожалению, в церковном певческом искусстве это большая редкость, большие хоры. А сейчас идет тенденция на уменьшение составов. Понятно, что это экономичней, это мобильней, да. Вот, но, к сожалению, уходит вот эта русская традиция большого хора. Да, помните, я сказал в начале разговора, что у нас на Руси строятся большие клиросы под большие хоры.
Да,
потому
да.
что большой хор, а большой церковный хор, он обладает колоссальной силой воздействия.
120 человек у Бортнянского пело, от мужчин до дисконтов, мальчиков. 120 человек – это то, что надо?
Нет, действительно, это то, что надо. Как бы. Но сейчас понятно, что дисконтов мы брать не можем, потому что эксплуатация детского труда. Да, естественно, мы заменяем это детскими голосами по заветам Архангельского, который впервые заменил мальчиков на женщин. Нажил себе массу проблем, но, тем не менее, как бы традиция эта, слава богу, сохранилась. Вот. И мы поем пасхальную службу, составляя ее партитуру из произведений различных композиторов. То есть это и старинные авторы, это и, скажем так, авторы периода 20 века, когда духовная музыка была под запретом, но тем не менее написалась, и есть очень качественные, скажем, качественный продукт композиторского труда. И, конечно, современных композиторов, которые пишут в нормальной, хорошей, классической церковной манере, мы тоже очень жалуем и как бы с удовольствием исполняем. В частности, это вот и Антон Федоров, мой большой друг, это монах Давид, Дмитрий Печников в миру, который действительно пишет в манере где-то 18 века, где-то начала 20 века. Это очень, ну, красивая, внятная гармония, скажем так, да, потому что, скажем, современные эксперименты с духовной музыкой я переношу очень плохо и отношусь к ним очень осторожно. Вот я сейчас приведу пример. Например, мне нотный архив присылают свои духовные работы различные композиторы. Я к тому, что сейчас я могу призвать композиторов современных, если писать духовную музыку, пожалуйста, постарайтесь понять, о чем вы пишете. Какое, скажем, место в службе занимает херувимская песня, что она обозначает. Когда приходит партитура, там во второй части «Яко до царя» «всех подымем, всех подымем, всех-всех-всех подымем», это ни в какие ворота уже не лезет.
Это изменение самого текста.
Это изменение текста, это просто непонимание того, что царя всех мы подымем, а не всех возьмем и подымем. То есть это просто непонимание того, о чем человек пишет. Вот, поэтому изучайте материал, читайте классиков, слушайте классиков.
Спасибо, Борис Игоревич. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Борис Игоревич Тараканов, художественный руководитель и главный дирижер академического хора «Метрополитена» и академического большого хора Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Спасибо вам за обстоятельную беседу. Надеемся, поговорим об вашем уникальном нотном архиве и об ваших новых открытиях в следующей передаче.
Всегда рад.
Всего доброго.
До свидания.